Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, 7 и 8 ноября в Институте мировой литературы имени Горького Российской академии наук состоится 23-я Всероссийская научно-практическая конференция «Филология и школа. Совесть, честь и служение. Основополагающие смыслы русской классической литературы. Перспективы изучения и преподавания». Начало конференции в 11 часов. Справки вы можете получить по московскому телефону 690-50-30 и 697-01-94, Оргкомитет конференции «Филология и школа». Повторяю телефоны 8-495-690-50-30 и 697-01-94.
Дорогие наши слушатели! Нижайше просим у вас молитвенной помощи уникальному заповедному месту нашего Подмосковья, урочищу Веденская Борисовка, место явления иконы Божией Матери Ведения во храм Богородицы, совпавшее по времени с явлением Гаденовского креста. В урочище три храма, уникальная пасека, крестьянское хозяйство, заповедный лес, строится школа. Все, кто хоть раз побывал в урочище, называют его «Московские кижи». Невзирая на судебные решения и запрет прокуратуры, при попустительстве чиновников и бездействии местной полиции разрушаются святыни застройками таунхаусов. Урочище расположено в Новой Москве, вблизи Троицка. В субботу, 2 ноября, на станции метро «Теплый стан» в центре зала будут ждать всех, кто хотел бы принять участие в молитвенном стоянии, просьба брать с собой резиновую обувь. Справки по телефону 8-926-178-19-10. Пресвятая Богородица, спаси нас!
Дорогие наши слушатели, в воскресенье, 3 ноября, в 22 часа, в эфире «Радио Радонеж», литературно-музыкальная композиция «Душа России». К 140-летию со дня рождения и 70-летию со дня кончины Сергея Васильевича Рахманинова. Автор и исполнитель Линн Крчан. Слушайте в воскресенье в 22 часа.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в прямом эфире. Если пожелаете, можете позвонить к нам по телефону 8-495-959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Просили помолиться за раба Божия Виктора, который тяжко болен и находится в реанимации.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете нам прислать ваш вопрос по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Будем рады на него ответить. Батюшка, вы как-то говорили, что молиться за упокой души Ванги вредно, но ведь даже за насекомых мы молимся. А почему вы теперь говорите, не советую за ее душу молиться. В чем причина?
За насекомых мы молимся не персонально. Ну, допустим, о пчелином рое там существуют специальные молитвы. Вот, потом. Мы, когда молимся о домашних животных, это же существа безгрешные. А когда молимся за человека, мы с ним вступаем в определенную духовную связь. И вот эта духовная связь, она весьма не полезна.
Когда мы молимся за самоубийц, это тоже не полезно?
Ну, в отдельных случаях это не приносит большого вреда, когда человек наш родственник, или там вот очень близкий нам человек. На келейной молитве это возможно. Вот, но это вообще определяет духовник. Ну, понимая, вот для человека это как упражнение. По силам ему или нет. Вот, а молиться за колдунов, там вот, за Гитлеров, за Лениных, за Дзержинских, это вообще-то упражнение весьма не полезное.
А какой вред получает душа от такой молитвы?
Сочетается. Вступает с ним в общение. Потому что усопшие слышат молитвы. Так же они ощущают. Мы с ним вступаем в определенное общение.
То есть это общение имеет обратную связь на человека молящего?
Да. Это вот опыт церкви об этом говорит. Поэтому лучше этого не делать.
Спасибо. У нас есть вопрос.
Алло, добрый вечер. Мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Наталья. У меня такая проблема. У меня свекровь протестантка. Вот она к нам недавно приезжала, и мы сели ужинать. И она спросила, а молитву читать будем? Ну, я сказала, что нам, ну, как бы я спрашивала батюшки, что не благословляется читать молитву с протестантами. Она обиделась. Ну, это первый вопрос. Второе, ну, как бы зашел разговор, как всегда, вот, о Божьей Матери, о истории церкви. Ну, вот, я ей сказала, что, ну, как бы мы считаем, что вот были, ну, вот, Вселенский собор, на котором, ну, на первом, например, по-моему, святитель Николай дал пощечину Арию. Она мне сказала, что это все россказни православной церкви. Я говорю, как это россказни, если это было до разделения церкви, и существуют определенные, наверное, книги и документы. Вот это у меня знаний уже не хватило. Вот, вот как бы вы ответили ей? Спасибо большое.
Никак бы. Во-первых, почитать молитву перед едой совершенно не возбраняется. Возбраняется вместе совершать литургию и вместе причащаться. Вот это категорически нельзя. А здесь ничего такого нету, поэтому зря. А потом спорить с протестантом, ну, это совершенно бесполезное дело. Поэтому не мощно в вере принимай без споров о мнениях. Поэтому я бы ничего не стал бы говорить. Вот.
Значит, такой вопрос нам пришел сейчас по СМС. Разъясните, пожалуйста, значение понятий мышелоимства, скверноприбычество и туго душевное.
Мышелоимство – приобретение ненужных вещей. Скверноприбычество – это когда человек, ну, например, дает деньги в рост. А что там еще?
Туго душевное.
Ну, туго – это от слова «тужить».
Наверное, уныние сродни этому.
Ну, нет, это вообще душевное переживание всякое. Это термин такой, просто народный. Это не какой-то такой аскетический термин.
Обманул бизнес-партнер. Как поступить по-христиански? Требовать возврата денег или уступить и забыть об этом?
Смотря сколько.
Ну, вот, к сожалению, человек не указывает сумму
все,
потери.
Все дело в сумме. Вот, а потом, ну, все бизнес-партнеры обманывают. Это уж если ты начинаешь бизнес с партнером, надо к этому готовиться. Я что-то не слышал, что бизнес-партнеры друг друга не обманывали. То есть это... Мне такие случаи неизвестны.
То есть это такая ситуация, в общем, прогнозируемая, когда человек начинает...
Ну, абсолютно. Потому что сначала одному кажется, что он работает, а тот нет. Потом ему начинает казаться, что мы неправильно как бы разделили доходы. Ну и так далее, и так далее. И чтобы это как-то компенсировать, начинает...
Каждый тянуть,
да,
в свою сторону.
А потом думает, не убить бы или его, тогда я завладею всем.
Васька, как по вашему мнению, почему именно сейчас началось массовое узаконивание однополых браков? Какой разумный человек может признать это нормой, и как могут признавать это нормой целые страны?
А что у меня-то спрашивать? Это у испанского короля надо спрашивать. И королева Софии, у английской королевы. Это вообще вопрос не ко мне. Я не знаю ни степени их разумности.
Но вот что в нашем современном сейчас вот мире послужило, может быть, причиной такого вот массового принятия таких вот законов? Почему не раньше это? Или это было просто невозможно в силу каких-то обстоятельств?
Но ведь каждое такого рода деяние, оно требует подготовки. И идет обработка общественного мнения, все постепенно.
То есть созрело общественное мнение.
Ну да. Это же делается, ну вот у нас тоже. Пробуют парад, он не проходит. А следующий год опять. Ну и так далее. Смотрим по реакции. То есть... Старая лагерная поговорка. Смотрит на вшивость. Как среагирует. И так это потихонечку, с упорством, достойно лучшего применения. Вообще развращенным народом легче управлять.
Да, христианский народ не так-то просто соблазнить на что-то.
Да ну, а в Европе что, не христианский народ? Испанский народ это не христианский?
Был. Был, да. Но судя по тому, что сейчас они...
Ну, а французы тоже, вон, говорят, 2 миллиона вышли на улицу против, так сказать, этого...
Закона,
да. Ну, пошумели и остановились. Не дошумливают до конца.
Запала не хватило.
Ну, там, не знаю уж чего. Поэтому просто как-то время пришло и до этого. Потом следующий этап — педофилия. Люди не понимают, что, ну, так не бывает, что человек пьет, потом говорит, ну все,
хватит,
что-то не хочу больше, и перестает. Почему-то бывает первая стадия алкоголизма, вторая, третья, четвертая. Потом белая горячка, либо психбольница, либо самоубийство. Так сказать, ты же не остановишься в этом. Тут же тоже. Если можно это, то в этих семьях, которые будут усыновлять этих бедных деток, сироток, будут воспитывать просто монстров. Таких брейвиков. Ну, в общем, тут что мы можем сделать?
Ну, вот, по крайней мере, сказать об этом. Может быть, люди как-то
задумываются. Ой, я тебя умоляю. Что-то вот спрашивает. Ну, как, здравый смысл там-то. Человек, который в Америке, я забыл, как его зовут, высказался против этого, объявили главным экстремистом в Америке. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемые. С праздником вас.
Здравствуйте, уважаемые.
Уважаемый отец Дмитрий, пожалуйста, может быть, еще раз вы вернетесь к этой теме, которую уже затрагивали. Почему вы так плохо отзывались об Аркадии Петровиче Гайдаре? Вот сегодня была родительская суббота. Поминали всех воинов, убитых на поле брани. Аркадий Гайдар добровольцем ушел на фронт. В первые дни войны он геройски погиб. Уже одно это, мне кажется, является таким большим достоинством. Но он был же лучшим детским писателем вместе с Носовым, я не знаю других прозаиков. Он создал образ Тимура, который по-христиански помогал людям, тайком. Найдете ли сейчас помощника, который бы не открывался, что вот он там дает деньги или что? И потом ему следовали все там многие дети нашей страны. Это прям великая, я считаю, его заслуга. Она христианская, но не выражена такими словами, вот напрямую, что он был. А что он полком командовал 17 лет? Ну что, Александр Невский в 19 лет победил на Неве. Ну, можно? Почему нельзя? Можно.
Вы разрешаете. Я тоже не против. Чего к этому возвращаться? Вы так все прекрасно рассказали. Понимаете? Я не знаю, зачем мне к этому вопросу. Еще раз сказать? Что я думаю про Аркадия Петровича, про его молодость. Обыкновенный убийца собственного народа. Если он в дальнейшем раскаялся, ну, слава Богу, ко мне на исповедь он не приходил, никаких свидетельств об этом нет. А если есть, ну, дай Бог. По поводу того, что он хороший писатель, это тоже вопрос... так сказать, требует обсуждения литературного анализа. Единственное, что я знаю об Аркадии Петровиче, его сейчас в нашей стране никто не читает. А через некоторое время, когда мы с вами умрем, и мы это имя забудем. Причем навсегда. Он никогда не будет входить ни в хрестоматии, потому что русская действительность наша богата такими писателями, такими именами, что Аркадий Петрович даже в третий эшелон не войдет. Понимаете? С его образами, с его языком и прочее, прочее. Просто это такая вещь была востребована. И он... так сказать, на заказ. Судя по тому, как он пил жестоко, что-то с его совестью, так сказать, происходило, раз он глушил, так сказать, горькую. Вот. Поэтому я на его душе никакого креста не ставлю. Вот. Надеюсь, что он как-то, раз Господь дал, он пожил, а может быть, вот его стремление уйти на войну тоже свидетельствует. Это вы совершенно правы. Вот.
Бог заключил Израиль на 70 лет вавилонского пленения за их грехи. А за какие грехи была ввергнута Россия на 70 лет советского пленения?
За отказ от веры. От христианской жизни.
Вообще, как-то дореволюционная жизнь России, она всегда ставится и ставилась в пример и по экономическому развитию.
Если сравнить с 37-м годом, то да. А если сравнить по нравственному содержанию? В столице империи открыто действовали публичные дома. Это как? Пьянство было такое, ну, не как сейчас, опять же. Но все-таки государь-император решил ввести сухой закон. Это же мера. Понятно, чем она вызвана? Не потому, что человек там вечерком полстаканчика пива выпивал. Ну, и так далее, и так далее.
То есть нравственное такое разложение общества, оно...
Ну, да, но а самое главное, вот, ну, вся... Но верхушка народа, дворянство, так называемая интеллигенция, ну, все, купечество, это же все было проникнуто революционным духом. Они это все хотели. Они из бездны вот этого демона революции вызвали. Ну, взять Александра Александровича Блока. Какие стихи он писал. «Деве революции, о дева, иду за тобой». Ну. Вот оно и случилось. Пели какую песню? «Вставай проклятием заклеменным». Вот он и встал. В полный рост. Мало никому не показалось.
Кого звали, того получили.
Ну да. И вот, видишь, для человека Аркадий Петрович, это и выдающийся писатель, и вообще, как бы, замечательный человек. То есть, то, что у него руки не до локтей, а до плеч в крови. Это вообще абсолютно никого не волнует.
Ну, может, просто об этом факте человек не знает.
Да ну, что там не знать? Уже все известно, написано, печатано 20 тысяч раз. Одно и то же.
Господь дал людям свободу воли. И в то же время за реализацию этой свободы потом устроил потоп. Как это понять?
Это так понимать, что во всем виноват Господь.
Да, вопрос он именно так построен.
Он так построен, что ответ тут выходит вроде такой. А мы с тобой два дурака здесь сидим. Один молодой, другой старый. Что вот ну, так поставлено, ну, вот во всем Бог виноват. Как люди жили, что они делали и так далее, и так далее.
Ну да, ты же сам дал свободу. Зачем давал?
Ну да. Оставались бы обезьянами. И было бы хорошо. Обезьяны же не без греха. Так же и прыгали по веткам. Были безгрешные. Это мечта человека, которую Чарльз Дарвин пытался осуществить. Что мы произошли от обезьян. Поэтому творим обезьяньи дела.
Что
вот, спроса с нас никого нет. Вот это также мечта поэта. Мы же были обезьянами. Зачем из нас сделали людей? Вот, и мы во всем Бог виноват. Сейчас бы уже вели обезьянью жизнь окончательно. Она и сейчас очень мало чем отличается.
Как вы думаете, почему несчастье сближает людей, а довольство, наоборот, рождает холодность и отчуждение? Михаил спрашивает.
Ну, потому что всякое такое благополучие рождает самодовольство. А несчастье, оно рождает сострадание. Совершенно другие качества. Самодовольство – это отрицательная такая черта, разлагающая душу, а сострадание, наоборот, мобилизующее желание делать добро.
Ну, вот действительно, тут тоже у нас есть такой вопрос, что почему, когда делаешь людям добро, они его быстро забывают, а какую-то неприятность долго помнят?
Ну, потому что у них еще в сердце нет не развита благодарность, а мстительности сколько хочешь.
Ну, с этим рождается ребенок.
Ну, вот. Вот и все. Он исполнен от таких чувств, качеств, как злопамятство, мстительность, гневливость, раздражительность. И это все на этой почве все долго хранится. Семя обиды. А чувство благодарности, это надо долго прививать. Учить, поощрять.
Ну, вообще, вот так наблюдаешь за детьми, очень трудно это прививается. Очень тяжело.
Отец Александр, если ты хочешь вырастить крапиву, то для этого нужно всего лишь вспахать, а потом сходить один раз и
посеять
вот эти семена, которые уже созрели в крапивке за огородом. А чтобы вырастить хлеб, овес, очень много нужно трудов. Картофель. Так что, что ж тут? Все доброе дается с трудом. Все мерзкое довольно легко. Ну, по крайней мере, легче.
Разъясните, пожалуйста, может ли жена давать мужу бытовые советы? Я вижу, что муж мой не всегда компетентен в каких-то вещах, но в то же время, вот не знаю, будет ли это по-христиански?
Очень просто. Подавайте, посмотри.
Как он вообще воспримет
это? Нет, возникли ли из этого какая-нибудь христианская жизнь? Или наоборот, все развалится. Методом, что, я буду по телефону руководить семейной жизнью? Это очень наивно.
Нет, я так понимаю, человек хочет получить некоторое такое благословение в виде «можно» или там «нельзя». Если можно, то тогда все. Да. Держись, муж.
А вдруг это я? Увольте.
Означает ли приподнятое настроение и энтузиазм в каком-либо деле, что человека посетила благодать от Бога?
Нет, конечно.
То есть это может быть просто такое душевное.
Душевный подъем. Может быть, а так оно и есть. Это душевное состояние, ничего у него плохого нет.
Ну, вот как-то хочется назвать порой хорошее настроение таким благодатным состоянием души.
Надо делать не то, что хочется, а то, что Бог велит.
Мне очень по душе молитва святителя Филарета Дроздова. Но меня смущают в эти молитвы слова «Сам во мне молись». Как это понимать? Что это значит?
Когда Дух Святый начнет молиться в сердце человека, который это спрашивает, он тогда и поймет. А до времени об этом рассуждать не нужно.
То есть это действительно так... Так нужно нам просить.
Не только действительно, а это и есть молитва, а все остальное не молитва.
То есть, когда в нас начнет молиться Дух Святый,
да.
Вот это начало молитвы.
Ну, почему начало?
Это уже
и начало, и конец, она и есть.
А как к ней подойти, к этой состоянию Божьей?
Ну, только молясь. Это дается даром от Бога. Как дар.
Когда Господь увидит нечто в человеке, способность воспринять или там, еще что-то.
Ну да, и потом ревность о заповедях. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, благословите, отцы. Вот вопрос такой. Ваше личное отношение к Владимиру Высоцкому, к его творчеству, и вот как бы что полезного, если есть на данный момент, вот сейчас, для нас православных, его творчестве, и можно ли для него молитвы, на ваш взгляд? Простите.
Я, когда помер Владимир Семенович, я за него молился, например. И даже очень так хорошо помню, в это время, когда узнал, был как раз в алтаре на литургии. Ну, он, конечно, хороший поэт, Владимир Семенович, при всех его там недостатках, и несчастьях, и прочее. Вот. У него была такая нотка искренности, которая, собственно, и вот многие сердца к нему повернула. Это всегда, ну, как-то, как говорят, подкупает людей.
Ну, в то время на фоне такой советской пропаганды его, конечно, творчество было очень таким вызывающим.
Ну, не знаю, по-моему, он такой вполне человек осторожный был. Так сказать, у него, ну, был такой юмор, но какой-то такой едкости как-то не наблюдался. Я много его слышал, ну, не знаю, все ли не все, ну, как-то так. Ну, понятно, что он дитя нашей христианской культуры, но, конечно, он, ну, нельзя назвать его воцерковленным христианином. Вот. Ну, понятно, что он как-то был к этому близок.
Есть вопрос у нас, батюшка?
Алло, добрый вечер.
Батюшка Дмитрий, добрый вечер. С родительской субботой вас и батюшка Александра. Значит, я, вот, во-первых, я хочу вас поздравить с новой должностью. Вы две передачи назад сказали, что вы теперь целитель. Вот, вы лечите от гипертонии, первый вопрос. И второй вопрос, вот скажите, пожалуйста, как относиться к врагам? Вот уже много раз такие вопросы задавали подобные. Вот любить их, ну как любить, если вот он даже не враг, он так к тебе относится плохо. Вот сосед деньги взял и не отдает. Я живу до пенсии, он человек, бизнесмен, богатый. Вот как вот его любить? И немножко хочу добавить.
Любить крепко надо.
А как? Не получается.
Не получается.
Ну, понимаете, вот он...
я вот как целитель говорю, надо тогда гантелями заниматься, чтобы крепче.
Ну, я уже старенькая, мне почти 80 лет, а ему 40.
Ну, надо же.
Понятно. И, знаете, вот я хочу немножко добавить по поводу Гайдара. Я работала в гостинице «Белград», и к нам ходил его сын Тимур. Знаете, как он себя вел? Можно подумать, что какой-то был, извините, пуп земли.
Знаю, так, не надо рассказывать.
Так же напивался, так же все. Так что пусть это слушательница его не защищает.
Да нет, дело не в этом. Ну, понятно, что яблочко от яблоньки порой недалече падает. Ну, что обсуждать-то бедных, болящих людей? Вот. Ну, просто ей дорог он, как писатель. Правда, что-то... Не слышно было и не видно, чтобы кто-то последовал вот этой, ну, высосанной из пальца придуманной истории про Тимура и его команду. Понимаете? Я воспитываю там 50 сирот. Попробуйте. Мальчиков или девочек подвигните на что-нибудь хорошее. Это голову сломаешь. Пока их вот к этому расположить. Это все придумано. Это такая коммунистическая сказка. Задача понятна. Но, ну, не знаю, может быть, на один раз кого-то хватит. Да дети класс за собой не хотят убирать. Тряпку перед уроком вымыть. И так далее. Это надо все тысячу раз сказать. Надо ругать, там двойки ставить. И, Господи, человек с луны упал. Не знает, что такое детей воспитывать. Поэтому не будем об этом говорить. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Батюшка, хотелось бы узнать ваше отношение к имя Славию. Не слишком ли жестоко с ними поступили в свое время?
Слишком. А отношение отрицательное. Это просто, так сказать, ересь. Ну... А поступили, да, жестоковато, конечно.
Как поверить в то, что Христос – Сын Божий?
Надо хорошо выспаться, сделать гимнастику, потом утренний душ и поверить.
Поможет?
Ну, всегда помогало. Я как целитель говорю.
Хорошо, батюшка. Думаю, что наши слушатели записали рецепт. Как понимать цитату? Не во власти идущего давать направление шагам.
Ну, смотря откуда это.
Ну, вот, к сожалению, не указано, откуда эта цитата взята.
Что-то такое востоком запахло.
Да, что-то такого.
Поэтому что тут толковать-то? У нас, у русских людей, наоборот. Куда хочу, туда иду. А что это?
Все могу, да.
Не могу. Хоть и по морю, оно тоже по колено делается. Ерунду всяк. Так что нет, какая-то это не национальная литература. Алло, добрый вечер.
А, добрый вечер, батюшка. Я всегда с интересом вас слушаю, но тут вот несколько дней назад был удивлен вашей фразой. Вы сказали, что у нас два стоящих политика было, Николай II и Путин. Ну вот, знаете ли, Путин живой президент.
Вы переврали мои слова безбожно.
Нет, не безбожно. Скажите, нет, два приличных у нас было.
Да, вот два приличных человека. Между ними ни одного, одни были неприличные.
Да, на этом... не в этом. Путин живой президент, он много чего совершит в этом мире. А Николай II святой. Вы его их в один ряд поставили? Как-то это очень странно, знаете ли.
Ничего не странно. У нас есть династия, и там есть определенный ряд. И ряд этот неизбежен. В этом ряду еще и как Маленков, понимаете, и Хрущев, и никуда... из песни или из истории ни одного персонажа, который есть руководитель государства, не выкинешь. Никак не выкинешь. Вот. А вот действительно, даже вот сейчас Нью-Йорк Таймс рейтинг опубликовал, Путин вообще самый влиятельный человек в мире. Например. Ну, представьте, Константин Устинович Черненко. Мог он быть там самым влиятельным человеком? Или Хрущев? Но это вообще нереально. Но это же признает общественное мнение. Причем враждебная Россия. И что тут? Не нравится. Но это факт. Бывает, факты не нравятся. А мне не все, что делает Владимир Владимирович, нравится. А кое-что вообще откровенно не нравится. Но то, что он приличный человек, это абсолютно очевидно. Я родился при Сталине, ну и при всех последних жил. И всегда испытывал жесточайший стыд за то, что я русский. Потому что у нас такие... правители. А вот за Путина не стыдно. Мне этого хватает. В экономике я ничего не понимаю. В политике могу судить только по СМИ, а там сами понимаете, что за этим стоит, никто не знает. Вот. Но как все выглядит чисто внешне, это вот вполне устраивает. А Николай Александрович так вообще святой человек. Это я вообще один из самых моих любимых святых. Конечно, никто Владимир Владимирович не заподозрит в святости. Вот. Но что человек, с которым можно разговаривать, которого можно слушать, который с блестящей реакцией, который чрезвычайно умный человек, просто это посмотреть, с кем он состязается во внешней политике. Да он всех на голову выше. Просто на голову. Это все какие-то безликие существа, которых лицо-то не запомнишь. Поэтому а Путин очень яркий человек. При всем, так сказать, может быть, кто-то недоволен. И любой бы на его месте другой не смог бы вот, ну, хотя бы вот в такой вид привести страну после того, что с ней сделали внучок Аркадия Петровича там и прочие там внучки. Так что это я больше, чем 750 человек в моем подчинении никогда не было. И то знаю, как это тяжело. А тут попробуй такая странища с такими вообще территориями и с такой наследственностью. Да это вообще задача просто сумасшедшая, тяжелая. Конечно, все это вот сделать, все там, это виноват во всем. Вот любого поставь, кто орет, что ты во всем виноват, и все, через полгода страна рухнет. Рухнет только из одного отсутствия авторитета. А Путин его стяжал. И, кстати, его личностные характеристики здесь сыграли определенную роль. Так что это скорее благо, чем какое-то так зло. Те, которые мечтают, чтобы это все разрушилось и быстро, так сказать, уже готовые чемоданы взять и уехать, ну, для них это будет радость. А для тех, кто здесь живет и считает эту страну своей родиной, для них это печально.
То, с Россией хотя бы стали уже в последнее время считаться. Причем...
Ну вот, впервые вот с Сирии остановили уничтожение. Ну это же заодно это можно благодарить. Если там Черномырдин просто сдал Сербию спокойно, без разговоров. Ну просто без разговоров сдали все. Хотя уже наша десантура там в Приштине была. И все уже замерли. Все это НАТО замерли. Что, о, все, русские вошли, все, никак нельзя, вдруг там кого-то убьют. Могли бы это развивать, этот успех. И никто бы не сунулся. Никакая НАТО. Вот. И, ну, сдали. А тут вот, слава богу, очень так мудро, деликатно, не обидно. То есть дипломатически это вообще превосходная операция. Но что еще надо? Это как нужно ненавидеть вообще все, что здесь происходит, чтобы, ну вот, блестящие операции люди проводят и все равно не видят.
Ну, потому что это на внешней политике, а во внутренней политике очень много недовольства людей. Особенно чиновниками, которые, увы,
довольство, не подвластны. Довольство можно вызвать. Вот сейчас начать вешать. Лучше бы на фонарях. Вот, были бы довольны. Но где брать других управленцев? Это реально. Это тоже думают. Вот сейчас. Можно подумать, что у нас, так сказать, в коридорах стоят очередь молодых 40-летних парней, не пьющих, с двумя высшими образованиями, такие честных трудоголиков, готовы там за 80 тысяч рублей работать там по 16 часов. Извините, их нет. У нас средний возраст населения 40 лет. Средний возраст. Мы старый народ. Это все наследие вот всех этих Лениных, Сталиных и прочих там крокодильчиков.
Дарья из Костромы. Батюшка, подскажите, как рассказывать детям о Боге? И что не нужно делать категорически, чтобы не навредить?
Категорически не нужно Бога называть сладенькими какими-то именами. Вот. А лучше ребеночку читать. Потому что обычный человек, так литературно неподкованный, он не сможет рассказать о Боге. Он может рассказать только то, что он хорошо знает. Вот как Арина Родионовна знала сказки. Она и рассказывала Александру Сергеевичу, а о Боге ничего не говорила. И вот он это усвоил, что за прелесть эти сказки. Слава Богу, это на него очень, так сказать, повлияло. На его поэтический дар. Поэтому тут нужно вот, взять книгу адаптированную, священную историю Нового Завета, священную историю Ветхого Завета. И с того момента, когда ребеночек способен будет слушать, может начинать его читать понемногу.
В Евангелии от Луки сказано: «Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте». Почему не приветствовать? Что в этом плохого было?
Я думаю, это не в плохом, а в том, чтобы не задерживаться.
Не отвлекаться на второстепенное.
Да, это же было на Востоке. А там это...
Только на себе.
Ну, обычно вот куда-нибудь приезжаешь, в восточные страны, все, на каждом перекрестке стоят целыми гуртами. Люди что-то обсуждают, вот, или сидят в каких-то там чайханах, разговаривают. Для них это вот общение такое, это, ну, большая часть времяпрепровождения. Я думаю, с этим
связано. Можно было застрять надолго.
Да. А тут главное надо было исполнить послушание, данное от Бога. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Я хотела вас узнать, как объяснить внуку, что такое материться, потому что он однажды мне сказал, что я матерюсь. А я говорю, что это такое? Он сказал, я маму называю мамой, обнимаю ее и целую. И матерится мой друг Ваня и Паша. Я ему сказала, так материться можно. А я подумала, что я его обманула, ведь, батюшка. Как вот объяснить четырехлетнему ребенку, что такое материться?
Я думаю, вы забудьте об этом диалоге. А когда проблема вырастет в реальную, тогда ему объяснить, что это так-то и так-то делать нельзя, если хочешь, так сказать, продолжать со мной отношения. Я детство мое прошло в бараке. Однажды я тоже лет 6 вошел домой, мама стирала в таком железном корыте. Я подошел и выпалил то, что услышал в коридоре барака. Вот. Но она меня тут же выпорола очень сильно. Поэтому я и запомнил, где я стоял, какая обивка была на кушетке. Могу точно вспомнить, сколько было налито в это корыто воды с мыльной пеной. Вот все помню. Помню, с какой стороны стояла вот эта доска металлическая, такая волнистая, на которой стирали всякие вещи. Все помню. Так, я не помню, было ли мне больно, но так мать обычно больше одного раза никогда не давала. А тут несколько раз. Это для меня было удивительно. Но запомнил на всю жизнь и вот с удовольствием, с благодарностью вспоминаю. Вот, потому что, ну, сами понимаете, в бараке у нас никто никогда не ругался. Все просто разговаривали на этом наречии. Начиная с грудных детей, как только они мама, папа, а дальше уже шли вот эти тексты. Вот. И поэтому очень легко было перейти и дома. И я вот ничего, конечно, не понимал значения этих слов, но вот причем, что характерно, я помню, что я сказал до сих пор. Вот, поэтому очень получил такой от мамочки урок.
Ну, сразу, как бы это был разумительный урок с одного раза.
Ну, в общем, я понял, что дома...
Таких слов не произносит.
И потом уже как-то стал сам соображать, что понял, что какие-то есть слова. Ну, мама тоже, я думаю, она меня отлупила со спугу, а не из каких-то педагогических соображений. Просто ее это срубило. Она, наверное, чуть в это корыто не упала.
Батюшка,
да.
Как вы практикуете целительство?
Очень просто. Соборование. потом причащение во исцеление души и тела. Молебен о здравии. Поминание на проскамине. Или уж в крайнем случае обращаюсь к слушателям радио Радонеж. Вот сегодня просили помолиться тяжко болящей Викторе. Я упомянул вслух всего народа. Кто имеет усердие, пусть помолится, и будем надеяться, что он поправится. Вот так практикую такое целительство.
Нам в университете рекомендуют для лучшего понимания предмета психологии изучать Зигмунда Фрейда. Как вы думаете, стоит это делать для более расширенного кругозора? Или же не касаться того и не портить душу подобной грязью?
Смотря кому. Если человек спокойный и разумный, и не увлекающийся, то вполне. Я сам когда-то в молодости прочел 4 книги Фрейда. Вот. И, в общем, кое-что оттуда, его некоторые наблюдения, они вполне соответствуют истине. Но его учение такое, и вообще сам он по себе как личность, это, конечно, чрезвычайно такой опасный человек.
То есть все-таки что-то вы смогли извлечь из его
Ну да, ведь там, безусловно, есть очень такие важные, интересные наблюдения, которые он впервые там открыл.
Есть вопросы у нас дальше?
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Это из Петербурга, говорит Евгения. У меня два вопроса. Первое, вот как все-таки не впадать в уныние вот при тех вот обстоятельствах, которые нас окружают? И второе, отец Дмитрий, вот вы бываете в Петербурге, очень бы хотелось живую. Я вот вами восхищаюсь безмерно, хотелось бы вот как-то, ну, увидеть, что ли.
Бываю, но не, вообще не часто, конечно. Здесь в Москве полно дел. Вот. Так что просто вот. А так и Петербург, конечно, восхищаюсь его красотой. Меня вот эта итальянская красота, она приводит совершенно в такой эстетический восторг. Ну и, конечно, Эрмитаж и Русский музей. Если я в Петербурге бываю больше 2 дней, стараюсь обязательно побыть там. Вот. Поэтому так бы... Если бы он был поближе, то можно было бы, конечно, и почаще ездить.
Отец Дмитрий, вы много говорите о воспитании. И одной из проблем называете безотцовщину. Но ведь немало святых воспитаны матерями. Например, Иоанн Златоуст, Афанасий Ковровский, мученицы Вера, Надежда, Любовь. Многие другие. Что не хватает современным женщинам?
Денег. Обычно вот женщинам, я замечал, не хватает денег современным. Не на что детей кормить. Не на что им покупать одежду. Не хватает. Ну, мужей не хватает.
Ну, может быть, и веры?
Ну, нет, женщин у нас... У нас вообще церковь из женщин состоит. Вера у женщин гораздо больше, чем у мужчин.
Вот женщина, предыдущая звонившая, спрашивала об унынии. Как с ним побороться?
Уныние изгоняется благодатью Святого Духа.
Но говорят, уныние – это крайняя степень неверия. То есть человек уже веру потерял Богу.
Ну, я не думаю, что, судя по ее голосу, что у нее такая прям степень. По-моему, очень такая бодрая женщина. Я думаю, то, что ее посещает, это вообще не уныние. Это, ну, просто, может, усталость, плохое настроение. это вот, ну, связано с, больше с физиологией.
Александр из Санкт-Петербурга. Работаю под управлением деспотичной 50-летней женщины с расшатанными нервами и неудавшейся личной жизнью. Хамит, оскорбляет публично, кричит. Какую стратегию поведения избрать? Ставить на место или переносить все нападки молча? Стоит ли как-то пытаться поменять ее? Или нужно менять себя, не высказывая никаких претензий к этому поведению?
Ну, тут заочно нельзя.
Так, понять вообще, что там происходит.
Вот я тут беседовал с одним батюшком, очень мудрым таким, давеча. И вот он там, ну, в общем, грубо говоря, так и все покороче. Там приехали какие-то парни такие, здоровые, бритые. И там, садись в машину, сейчас мы тебя отвезем. Что-то им не понравилось, некоторые его деяния. Вот. И, в общем, повезли его не то бить, не то убивать. Но так кончилось тем, что он с ними подружился. Вот как-то сумел по-христиански с ними обойтись, поговорить, и вот они стали к нему по-другому относиться. Вот это вот самый лучший способ. А тут вот он все какие-то радикальные. Либо полностью не замечать вот все, вот, что хочет делать, либо наоборот ставить на место. А что, других вариантов что ли нет? Вот нельзя так к человеку подходить, ну так, с черно-белых таких позиций. Тем более женщина, вот она страдает, вот у нее там то не сложилось, это не нервы расшатаны. И взять ее в театр пригласить. Например, сказать, ну что ты так устал, пойдем отдохнем, вот Вагнера на Тристана и Изольду сходим. Нормально.
Да, я думаю, что она будет и удивлена.
Ну, мы не знаем. Может, она ему, так сказать, графин с цветами на голову наденет. Не знаю, я же ее не видел никогда.
Но попробуй стоять.
Я хоть и целитель, но это, знаешь, заочно нельзя. Надо только очно.
Ну, будем надеяться, что этот молодой человек
по телефону
найдет рецепт.
Да, конечно. Ну, хорошо. На этом мы закончим. Давайте жить дружно. И не будем больше ругаться ни за Путина, ни за Гайдара, а будем друг друга жалеть и любить. Всего вам доброго, до свидания.
Всего доброго.